Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Мы продолжаем цикл «С женщин начинается народ».
Хорошо. Добрый день всем. Мы воспитываем детей так, как нас воспитывали. У нас другого учебника жизни нет, педагогического. Хорошо или плохо, это ж потом жизнь покажет. Так вот, я адресую книги Генри Клауда и Джона Таусента, называется «Фактор матери» или «Как избежать типичных ошибок, которые делают матери». И вот одна из моделей поведения, слово «модель» может быть некрасиво, но вот модель поведения мамы, как она себя вела, называется «Мама-призрак». Теперь давайте вспомним выражение, которое у нас было: «Прежде думая о родине, а потом о себе». И все мы, женщины, я уже повторяю, прежде думали о работе, вовремя успеть, задание выполнить и так далее, и так далее. А уж на втором плане это будут там дети или все остальное, семья на втором или на третьем плане. Я помню на кафедре, когда мне директор нашего института говорит: вот, Наталья Федоровна, вы пришли к нам с факультета начальных образований, к нам на дефектологический. Что вас побудило? Я откровенно сказала: меня побудило то, что мне надо будет было совмещать и функции матери, и работницы, и так далее. И вот на вашем факультете, я думаю, мне это удастся. Здесь ваше теплое душевное отношение. Но как мужчина, он отвечает: так значит, можно не работать? Я говорю: нет, можно сочетать правильно. И когда, допустим, часто бывает с работы, звонят: срочно приезжайте. Я отвечала: на факультете начального образования, там. Вот дожарю пироги и приеду. Как? Говорю: когда моего мужа, офицера, в ружье поднимает, у подъезда стоит машина дежурная. Когда вы меня в ружье, значит, вы меня, опять-таки, врывается в наше пространство, в свободный день, приезжайте срочно и так далее. Приезжаешь там на 5 минут работы какой-то, подписать какую-то бумаженцу и все. А время-то потеряно. И директор Царства Небесного факультета дефектологических факультетов, это был декан тогда Александр Николаевич Негаев. Я ему очень благодарна. Он мне звонил, это второй факультет, где я работала 30 лет. Он мне звонил, говорит: Наталья Федоровна, я вас отрываю от ваших дел. Вы, конечно, готовитесь к лекции. А я вот время белье стирала. Я говорю: нет, все нормально. Я быстро закончила стирать белье и села готовиться к лекциям. Понимаете, с каким уважением он отнесся ко мне как к работнику. Понимаете? А я домашними делами занималась. Вот это вот деликатность. Да, вторжение в мое пространство, время, но с уважением. А так срочно. Срочно приезжайте, срочно идет все время. Срочно это. Итак, значит, фактор матери. Тело мамы есть даже дома, а души рядом нет. Вот теперь погодите, сколько же может быть проблем у нас сейчас, когда вот теперешние детки вырастут, которым 2-3 годика. Я еду в транспорте. Мама смотрит смартфон, сыночек свой маленький тоже смотрит. Дома наблюдаю, когда к знакомым прихожу и так далее. Где мама? А в телефоне опять. То есть тело есть, а рядом мамы нет. А потом мама, когда дети вырастут, будет ждать от детей каких-то душевных бесед, чтобы они вошли в ее состояние, посочувствовали где-то. Не будет. Что вложил, то и получишь. Потому что ребенок говорит: мама, хочет рассказать, не мешай мне. Он хочет, ребенок, поделиться, там, может быть, во дворе там какая-то ситуация случилась или что-то. Для ребенка нет ничего мелких каких-то проблем. Они всегда большие для маленького. Они всегда серьезные. Кто-то обозвал, кто-то там ударил, там или забрали конфетку, отобрали конфетку. Ребенок хочет поделиться, а мама говорит: так, не мешай мне, все, отстань. Так вот, что такое фактор матери? И когда вот мама эмоционально, повторяю, она эмоционально закрыта. Это не значит, что мы должны с утра до вечера только заниматься, копаться в душе друг у друга. Нет. Это может быть. В течение недели где-то один раз мы сели, там 5 минут поговорили, потому что мама занята, общественные дела, кто-то еще. Но ребенок пришел, и мама откладывает все свои дела и книги, будь то книги, лекции или что-то еще, говорит: я тебя слушаю. Телефоны выключит, чтобы никто не отрывал. Ребенок должен почувствовать, что в эту минуту он самый главный для мамы. И подарить ему эти минуты. Ребенок в центре внимания. Это может быть 10 минут, это может быть 15, но он чувствует, что он маме нужен. Он или она, девочка, нужна маме. И мама полностью себя отдает этим детским проблемам, разбирает, говорит и так далее. Вот. То есть не надо с утра до вечера, но вот это время поделить ребенку. Вот эта манера поведения прочитала в книге еще, сейчас скажу, Хелен Анделин «Очарование женственности». И там пишет женщина, когда муж подходил ко мне, я закрывала книгу, которую читала, чтобы он почувствовал, что в эту минуту он самый главный. Понимаете, сколько есть на самом деле вот таких, ну не секретиков, что ли, изюминок, да, в общении, которые мы как-то мимо нас проходят, и мы что-то хотим глобально, на тренинги бегаем, на какие-то деньги тратим и так далее. Вот. На самом деле можно очень много хорошего почерпнуть из других книг, или из своего опыта, или опыта еще наших знакомых. Итак, возвращаемся, это модель поведения «Фактор матери». Вот первые слова, если мы приходим, которые приходят нам на ум, когда мы думаем о маме. Вот я вспоминаю, у меня такое ощущение, что я в гнездышке у мамы. Я на коленях сижу, отрываю у ней красивое платье, и там были пришиты цветочек такой какой-то, ну типа как георгин. И там бусинки, а я их отрываю. И мне никто по рукам не бьет. Вот это ощущение, что меня понимают, разделяет мои детские интересы. И я как у белочки вот в дупле в этом. Кто-то говорит, я уже рассказывала, злая собака. Кто-то говорит, женщина интеллигентная, вот с ней беседовала. Говорю, вспомните маму, вот какая вот детская еще. Она говорит, не помню, мне пусто все. А кто вас воспитывал, бабушка, дедушка? Бабушка с дедушкой так не воспитает. Они могут компенсировать то, что не достает ребенку, а не достает ему мама. Спрашиваю, уже говорила, какие вот у мамы, вспомни, что у мамы. Кто-то вспоминает, что у мамы были вкусные пироги. Или одна девочка говорит, я помню, как у мамы вечером мама укладывала спать, от нее вкусно руки пахли кремом. Балет или что-то еще, понимаете? Вот какие-то ощущения, насколько они приятные. Вот. Не всегда так, к сожалению, бывает. Иногда повзрослевшие дети не ощущают присутствие мамы, вот это ее теплоты, нежности, и выносят из детства чувство пустоты и одиночества. Ну, например, мама все время болела, все время пахла валерьянкой, всегда была тревога какая-то, и мама была погружена в свою болезнь, тихо не мешайте, мама болеет и так далее. И у ребенка оказывалось вот это вот ощущение внутренней, вот и у ребенка пустоты, что рядом никого нет. У меня есть знакомая, очень хорошая женщина. Мы с ней дружим, она москвичка. И мы встречаемся на юге, где отдыхаем. Вот. У нее любимая сказка была «Серая шейка». Одинокая серая шейка. Когда мама улетела вместе со всеми соплеменниками, и она осталась там на растерзание этой лисы. Она моя знакомая, ну, назовем ее Татьяна Ивановна. Она вышла замуж все время за москвича. Он был статусный, был большой начальник. И все рестораны он обошел, но она не составляла ему компанию. Иди один, иди сам и так далее. Она серая шейка. И она всегда была чувство одиночества. А чего потом было интересно, откуда возникло? Ведь у маленьких детей даже вот слово мы скажем, мы не думаем, какие последствия бывают от наших слов. Не думаем, лапоньки мои. И на корабле война началась. Мама уезжали на север. Корабль был. Она была кудрявенькая, годика 3 была, хорошенькая. А кто-то говорит, отдайте нам эту девочку. Мама говорит, ну хорошо, отдам. Может, шуткой. У ней ужас внутри остался, что мама ее сейчас отдаст. Понимаете? И вот мы не знаем, когда бывает шутки, что-то скажем. Опять повторяю, вакуум интимности. Мы не общаемся, мы не рассказываем про это. Тогда было 3 годика, а могла бы девочка сказать, когда ей 5 лет. Мамочка, помнишь, что я сказала? Я так испугалась. Да ты что, лапонька-то моя? Ну, просто я пошутила. Ты для меня самое дорогое существо. И все. И этого конфликта, этой занозы, этой боли бы не было потом. Так вот, ощущение пустоты, одиночества, скуки, может быть, например. Когда мама возвращалась домой с работы, то она бывает всегда усталая, взвинченная, все время раздраженная, потому что она работала на чужого дядю под названием директора завода «Уралхимаш» или что-то еще, или ректор института там, или где-то. Мама все свои силы отдала производству. Вы понимаете, после революции какая дьявольская была сделана мощная сценарий, когда женщину выгнали на производство. И мне давным-давно попалось... Сейчас это не печатается, это неинтересно печатать. Но как-то давно, мы когда были радиопередачи еще, прошлые годы, я это озвучила, но повторю сейчас. Мне попалась такая вот информация. Экономист писал, что современная женщина дома, ухаживая за домашними своими в свободное от работы время, которое должно быть на самом деле на отдых идти, она же дома работает, там вторая, третья смена. Вот. Она зарабатывает на машину за год. Подсчитайте, сколько машины сейчас стоит. И когда он привел статистику такую, допустим, 245 миллиардов человеко-часов, я не понимаю, какая это сумасшедшая цифра, 245 миллиардов человеко-часов уходило на народное хозяйство. Из них 240 на народное хозяйство, а 45 на домашнее ведение домашнего хозяйства. Ребятки, а кто за это платит деньги женщине? Что она готовит доброкачественную еду, носки вяжет, что-то еще, сказки рассказывает детям, чтобы не было ощущения, что они ненужные, без комплексов, чтобы выходили в этот мир. А за это ничего никому не... Даже ни благодарности никакой нет. Вот. И даже уже говорила, когда декретный отпуск. Она же в отпуске, она же лентяйка, она же дома находится. А она уже за стенку держится, потому что ребенок ночами не спит, там какие-то проблемы, дисбактериоз или что-то еще, только и думает, спать хочется, спать, спать, спать. Она в отпуске. Ну, в отпуске это на берегу моря надо находиться, загорать тогда, или в санатории, в шезлонге, читать литературу хорошую, которая... Это в отпуск тогда, а это работа. Вот. Так вот, мама, если приходила уставшая, то ребенку хотела, может быть, пожалеть маму, приголубить, попросить, может быть, сказку, рядом приобнять ее, а этого не было. Раз не было, два, три и так далее. И вот у меня приятельница, дочка учительница литературы. Она приходит, и девочки, две девочки, сразу по углам, что мама пришла уставшая, замотанная, раздраженная. Там-то в школе нельзя себя показывать, какой ты бывает. А дети-то доводят. Они только имеют одни права. Вот. И сейчас веревки гнут из учителей. Так вот, складывается из такой семьи, что нерешенные уже, говорю, проблемы в детстве, мы переносим фундамент наших будущих отношений, когда становимся взрослыми. Мама-призрак бывает по большей части физически и морально отсутствующей. Хотя она дурно может и не обращаться с ребенком, но самое главное, она бывает закрытой для его чувств, для чувств ребенка. Она не откликается. И что получается? Ребенок, в детстве не научивший близости с другим человеком, данный с мамой, он ведь и не может потом выстроить такие же откровенные отношения с другим взрослым человеком. Это муж может быть. Это может быть жена, если мальчик вырос. А какие могут быть варианты мамы-призрака? Может быть. Мама прибегает, может быть, к насилию, уничтожая любую возможность контакта. Ой, закрой рот, пожалуйста. Я так устала наработалась. Мне сейчас не до твоих проблем. Может так сказать, понимаете? А ребенка уже пощечину получил. Психологическую. Может быть, мама контролирует чувства ребенка и не допускает установить тесной связи. На каком-то расстоянии держит ребенка, контролирует ребенка, не допускает. Я помню, в нашей культуре нет маму называть на «вы». Мы обычно на «ты». Пустое «вы» сердечным «ты», она обмолвилась, обронилась. Это степень близости. Мы к Богу-то на «ты» обращаемся, к Богородице на «ты». И вот когда я приезжаю на юг, там, Кубань, там некоторые обращаются на «вы». Такое какое-то сразу отчуждение. Вот, как-то вот меня это царапает. Я говорю, как вы так? Ну, вот у нас так принято, например. Ну, не во всех семьях. Я помню, в детстве девочка, мама называла маму на «вы», мы учились в одном классе, а я думала, что ли мама ее не любит, что она так к маме обращается. Вот как учительница, как кому-то. Наверное, мама... Я так думала, это мне так откликалось мне, наверное, мама ее не очень любит. А может быть, и у девочки так было. Не знаю. На эту тему мы с ней не говорили. Так вот, какие еще модели поведения, варианты поведения мамы-призраком? Подавляет своими требованиями подлинное «я» у ребенка. он что-то хочет, ну, например, там захотелось куклу или мороженое. Так, некогда мне. Никуда мы не пойдем, никакое кафе. Ты плохо себя ведешь. Ну, объясни ребенку, почему ты не хочешь ему мороженку купить. Он поймет это, ребенок. Ну, я, Сереженька, тебе хочу сделать какой-то подарок. У меня немного денег, поэтому я сейчас немножко хочу их подсобирать. А если мороженку, то не хватит. А подарок тебе скажу по секрету. Я не буду тебе говорить. И ребенок будет ждать. Ну, всегда вот надо, чтобы голова работала у нас, творчески работала. Что ребенку сказать и как? А сразу так, никакого мороженого, ты наказан, ты плохо себя вел и так далее. А вообще, как я плохо, а как хорошо себя должен вести? Надо же рассказать ребенку, как хорошо-то себя вести. Так, иди, пожалуйста, так, постирай свои там носочки. Да хорошо постирай. Он что-то мумлит, как смог и так далее. Вот мама должна сказать, ну, видишь, у тебя пятнышко вот здесь, это грязненько. Но ты первый раз же стирал. Давай сейчас немножко тебя подмагну. И он знает, что мама помогает. А если второй раз ребенок не чувствует, мама поможет. Скажет, нет, ты меня уже эксплуатируешь. Мне это не нравится. Ты в армию пойдешь, сам себе будешь носки ведь стирать. А если плохо выстрел, в хорошей армии тебя это на лица не получишь. Ну, сейчас не знаю, потому что я вижу иногда военных, у которых воротнички не белоснежные, что-то еще как-то немножко армия. Может быть, будет сейчас другая уже, надеюсь. Так вот, подавляет естественные своими требованиями подлинное желание ребенка. Оставляет ребенка в полном одиночестве, в результате чего он утрачивает способность кому-либо доверять. Он закрылся в своей вот это переживаниях, в своей беде и так далее. Я опять скажу сказать, ну и одновременно благодарность своим родителям. Когда меня учительница первого класса, мне поставила двойку за поведение вместо четверки, а я плакала, уже об этом говорила как-то на передаче. Вот. Я говорю, нет, вы четверка. Я болтуша была, как и сейчас. И я пришла вся в слезах. Это для меня трагедия несправедливости. У ребенка все по максимуму бывает. А мама пришла, папа лежал в больнице, у него с позвоночник часто болел. Пришла вечером с больницы, а я: дайте ребенку выплакаться, потому что происходит возбуждение по всему головному мозгу, там где и дыхательный центр, и речевой, и сердечный. Там. Я не врач, поэтому, но ребенок не может говорить, он заикается. Вот мама призрак мозга. Так, давай короче говори, мне некогда. Мне там на что-то надо делать. Значит, может, утрированно, грубо, или может мягко сказать, давай, короче, мне некогда. Выслушайте ребенка. Надо было выслушать. Терпеливо. Чтобы логоневроза потом не было. Вот невыплаканные слезы, невыплаканные эмоции, не отреагированные, понимаете, неразделенные с кем-то. Господь сказал, исповедайтесь друг другу, несите тяготы. Вот эта тягота для ребенка мама должна взять была на плечики, отреагировать. Так вот, оставляем ребенка в полном одиночестве и в горе своем. И он не знает, как поступать. И потом старается сам все делать, ни с кому не обращаясь. Потому что как раз обратился к маме, не получил ответа. Второй раз обратился за помощью к маме, тоже не получил. Она была занята, недовольна. Либо мама призрак бывает очень заинтересована отношениями с мужем, либо она заинтересована личной своей жизнью. Она ищет поиска того единства неповторимого. Один раз она попыталась выйти замуж, потом второй, третий. И она всецело занята вот этим. Ей не до детей. А у ребенка свои проблемы уже растет, свои неприятности, свои колючки бывают в жизни. Поэтому, то есть мама занята личной своей жизнью, проблемами личной жизни, поэтому не обращает внимания на ребенка, когда ему это, повторяю, когда ему это надо. Ведут себя так, что дети не могут ничем с ними поделиться, боясь огорчить или рассердить маму. Вот расскажу, как что-то еще, и вдруг получу оплеуху какую-то. И что такое отстраненные родители? Вот в книге Валентины Москаленко, книга, там, понимаете, книга-то нарколога, зависимость семейная болезнь. Мы не знаем, куда вот наше поведение может, в какую сторону выйти. Сразу мои лапоньки скажу, мы любили детей как могли. Это ни в коем случае не приговор. Вы знаете, как у это, Легачёв говорит, как Черномырдин, хотели как лучше, а вышло как всегда. Не всегда хорошо выходит. Так вот, в книге Валентины Москаленко «Зависимость, семейная болезнь» Дальше под заголовок. В семье зависимость от алкоголя и наркотиков. Как выжить тем, кто рядом? Но там рассматривают вопросы не только, когда в семье алкоголезависимый или наркозависимый член семьи. Там вообще наши неблагоприятности в семье рассматриваются. И вот на странице сейчас, мои хорошие, я найду характеристику. Характеристика родителей. И вот одна из моделей поведения родителей. Вот у американцев называется «Мама-призрак», а здесь называется немножко по-другому. Но все об том же. О том же называется сейчас «Отстраненный родитель». Сейчас я вам немножечко это зачитаю. Постарайтесь себя увидеть. Я себя тоже вижу. Вот, потому что если есть время, дети живы, мы еще живы, попросить прощения. Может быть, написать письмо, может быть, написать дневник. Когда мы помрем, то дети прочитают это и скажут: ой, так мама была другая совсем, и так далее. А что особенно? Дневник покаяния. Отстраненный родитель. Выслушаем 34-летнюю мать, у которой имеются проблемы в общении с 13-летним сыном. Она потом пишет: «Я не знала, какой я должна быть, но знала, что я какая-то не такая, как все. Всюду я была не к месту. В юности пыталась подавлять эти болезненные для меня переживания. Но именно они толкали меня на то, что я бросалась из одной крайности в другую. Я то со злости нападала на окружающих, в основном близких людей, то безвольно подчинялась матери, которая наказывала меня тем, что не разрешала выходить из дома. Я чувствовала себя одинокой, но в то же время мне комфортно было под маминым крылом». Но это уже говорит женщина, которая 34 года вспоминает свое детство. А сейчас, на сегодняшний момент, пишет Валентина Москаленко, с 13-летним сыном у ней проблемы. В последующие годы я всю свою агрессию вложила в достижение успеха, в делание карьеры. За профессиональными достижениями прятала свою пониженную самооценку. Я защитила диссертацию, работала в хорошем коллективе и выполняла неписанные правила этики интеллигентной лаборатории. Это приучало к эмоциональной сдержанности. Потому что она с мамой это не получила в детстве. Открытых эмоциональных излияний. В замужестве я чувствовала себя слишком занятой, слишком устала, чтобы выполнять ежедневные обязанности по дому. Воспитание ребенка приложила на маму. Фактически же я использовала свой трудоголизм как увертку, как предлог, чтобы избежать ответственного материнства, насколько это было возможно. И как теперь понимаю, все мое поведение направлялось глубоко лежащей неуверенностью в моей человеческой ценности, в моем достоинстве. Мой комплекс неполноценности диктовал мне одну и ту же мысль. Что бы я ни сделала, чего бы ни достигла, все равно этого будет мало для завоевания любви моей мамы. Подчеркнем, моей мамы. В этом рассказе можно просить истоки того родительства, которое называется отстраненным. Складывается цепочка. Низкая самооценка с остро переживаемым дефицитом любви родителей, подчеркну прежде всего мамы, трудоголизм, погоня за достижениями, вложенной надежде исторгнуть любовь родителей, отстранение от собственного сына, неумение заботиться о нем и любить его, продолжается отработка навязчивой мысли о том, что когда-нибудь я заработаю себе любовь мамы и папы и им докажу, что я хорошая. В классическом виде отстраненный родитель недоступен для своих детей. Он либо слишком занят, либо очень устал, либо постоянно болен. Лично он не занимается ребенком. Это делают бабушки, воспитатели, репетиторы и прочие люди. Многие родители как будто боятся эмоциональной привязанности к своим детям и вообще боятся тех взаимоотношений, где требуется забота о других, ссылаясь на усталость. Впрочем, о себе эти родители тоже не умеют заботиться. Вспомните сказку «Золушка». Там, где Золушка вместе с принцем бегали, уже повторяла об этом, они бегали по этому роскошному дворцу. Бегали, так и не встретившись. Но вначале на болото было, но ведь там же поверхностное общение. Познакомились, то что и так далее, и так далее. А потом, ну, в кафе или там в дискотеке. А потом ведь требуется глубинное общение, то есть требуется интимное общение. То есть интимно, когда мы раскрываем душу друг друга. Повторяю, не сексуальные отношения. Обычно у нас неправильно понимается. Вот Валентина Москаленко говорит, интимное общение, когда я раскрываю душу, делюсь то, что мне больно, что я переживаю, о чем я волнуюсь. И тот человек, мой слушатель, тоже со мной делится. Не боясь, что его могут они посмеяться, как-то девочка ответить или сиронизировать, мы открываем душу. Когда этого не было, тот рос без мамы принц, а эта девочка росла со злой мачехой, тоже без мамы. И они не привыкли к этим общениям, к открытости. Вот они и бегали друг от друга, убегая. А когда замуж выйдут, она выйдет замуж, а он женится, то тоже будет дефицит общения. Потому что это не приучен был с детства человек. Потому что там, где мама призрак и дисфункциональная семья, там есть поверхностные отношения, глубоко не проникают. Ты поел сегодня, да? Ну как, тебе каша понравилась или борщ? Ну, нормально, вкусно и так далее. И все. Ну, иди уроки делай. А как у тебя на работе сегодня дела? Да, мать, все нормально. Ну, ладно, слава богу, пошли телевизор смотреть. И все. А если телевизор перегорел? Или сотовые телефоны не работают, наши вот эти смартфоны? Трагедия. О чем говорить тогда с этим человеком? Не приучены. Роскошь общения мы не испытали тогда в детстве. У нас были такие отстраненные родители. Для отстраненных родителей любовь – трудное дело, поскольку их воспитание прошло в атмосфере нелюбви или недостаточной любви. Возможно, родители их и любили, но не умели выразить любовь так, чтобы дети в ней не сомневались. Поэтому отстраненный родитель прячет свои амбиции, тратит много энергии на достижения, работает до истощения и действительно устает, либо используя для отстранения болезни мнимое, либо реальное. Или часто бывает, за какими-то материальными благами носится, ребенка обсыпает подарками, там подкупается, а он нуждается в другом. Я помню, у меня знакомая одна женщина говорит: мне подарили пианино, я так хотела куклу. Потому что она училась в музыкальной школе. Было много нагрузок, всего-всего-всего, что она в 12 лет упала в обморок. Доктор сказал, от переутомления, анемия у ребенка. Мама была очень требовательная. Когда эта девочка выросла, первый раз пришла со своей сестренкой, молодые люди их провожали, мама открыла дверь и при парнишках, при этих, при юношах нахлестала по щекам у дочкам. Какая же личная жизнь будет складываться у них? То есть мама свой опыт какой-то, неудавшейся женщины, она в эту минуту переложила на дочек. А как бы чего не вышло. Наверное, они загуляли, девочки непотребного поведения. Она говорит, я на всю жизнь получила вот эту пощечину. На всю жизнь. Вышла за алкоголика замуж. За человека с трудной судьбой. Ну, живет, молится и так далее, и так далее. Но счастлива ли она одна, несостоявшаяся певица оперная? Так вот, отстраненные родители. Часто стесняются люди, ну, комплимент сказать, уже говорят, какое-то доброе слово. Вот хочется, а не знает человек. Для ребенка, чтобы он научился, вот мы говорили с вами, есть любовь-дар и любовь-нужда, Льюис говорил. Когда ребенок маленький, он маму потребляет. Вот, и он наполняется маминой любовью, а потом будет уже отдавать. И первым объектом любимого человека является мама. Вот первым объектом. Вот если она наполнила ребенка любовью в первый год жизни, базовое доверие к миру, тогда ему легче будет отдавать это чувство потом, когда будучи взрослым. Вот поэтому, если вот этого не было, по разным причинам. Ну вот у меня есть мне родной мне человек. Когда он родился, мама попала в госпиталь на целый год. Поэтому у таких людей, когда мамы рядом не было на первом году жизни, бывает ненасыщаемая потребность, чтобы его хвалили, ценили и так далее. Потому что в детстве он это не получил. Такие люди утомляют. Они очень обижаются, когда кого-то на работе похвалили, а его не похвалили. Такое ревностное отношение очень. Какой-то сделал подарок, и ждешь, чтобы была похвала. Ой, какой прекрасный подарок. Ой, какой чудесный. Ой, как хорошо ты это подарил. Ну, просто человек говорит, ну, спасибо, очень удачно было это. А он обижается. То есть в детстве недополучил. Мамы не было. Не хлебом единым жив человек. Часто бывает, что мамы такие, бывают, откупаются возом питания. Не воз питания, а воз питания. Явление госпитализма проявляется. Иногда маленького посадили в кроватку, мама там где-то занимается, читает. А может и сейчас такое же быть. И ребенок один в кроватке сидит. Вот или играть там игрушечками, что-то еще рядом никого нет. Вот. И у него возникает в первый год жизни, повторяю, что ты один, что ты не нужен. Это может быть еще отстраненность, потому что ребенок не насытился вот этим общением откровенным. И когда мужчина, уже мальчик, выросший мальчик, выходит в семейную жизнь, то он старается быть на периферии интересов семейных интересов. Он выбирает жену, которая будет за себя и за того парня воспитывать детей, все делать, а он будет в стороне и говорит, ой, у меня такая жена умная, она же педагог, у нее все хорошо получается. То есть она за двоих будет эмоционально уставать. А он в стороне все перекладывает все серьезные, связанные с эмоциями задачи на свою жену. Вот. Либо бывает так, либо женщина часто, это реже бывает, устраняется. Дальше это может быть замкнутость. Если не было интимных отношений, тогда ребенок, он, значит, уходит в свои проблемы, он часто молчун бывает. В компании, если ты уже говорила, он молчит, нашел молчил, потерял молчит. А женился когда? Жена говорит, так у меня Ванька клещами слова не вытащит. Я не знаю, что он думает тогда, о чем это. Тяжело с такими людьми все-таки. Когда мы не знаем, ну, не то, чем вот, ну-ка расскажи все, что ты думал. Ну, все-таки хочется, чтобы близкий человек откровенный был с нами, поделился чем-то, а чаще всего молчун. И тогда у второй половинки вызывает глубокое разочарование у жены, которая любит такого мужа, но вот не знает, о чем с ним поговорить. Он как-то всегда отмахивается, но не поддерживает разговоры. Возникает такой вакуум тоже общения. Это может быть недоверие, враждебность, агрессия. То есть это своеобразная защита психологическая, которую использует человек, чтобы держать на расстоянии людей. Вот я как-то тоже с одной семьей встретилась, попросили, чтобы побеседовала. А вот глава семейства, ему 30 лет, он вырос в такой семье, где была очень жесткая бабушка и неласковая мама. Папа ушел из семьи, трое детей, оставил троих детей. То есть парень не получил свою нужную порцию любви. И вот по каждому, даже мельчайшему поводу он впадал в агрессию. Например, на машине едут, жена ведет машину. Машина ее, не его. Он недавно женились они только. Вот. Но она уже такая более-менее в социальном плане состоявшаяся женщина. Имеет хорошую профессию, доход и все прочее. И вот мы с ним, я говорю, да я не позволю, чтобы она лучше машину меня вела. Я говорю, ну купи свою тогда. А на свою пока толку не хватает. И по любому поводу, что она не так ответила, сразу агрессия. Значит, когда мама бывает призыв, бывают две модели поведения. Когда ребенок недополучил любви. Либо он будет подкаблучником, прогибается, и тогда выбирает себе жену муля «Не нервируй меня», известный этот фильм, где Раневская играла. Либо он постоянно будет в состоянии боевой готовности, агрессии. Все время, что его унижают, что его унижает, его недооценивают и так далее. И очень тяжело таким женам, потому что за спиной этой жены стоит мама, с которой проблема, нерешенная проблема. Когда один мужчина хвалится, что у него хорошая, прекрасная жена, но он все время изменяет ей, я ему говорю, помирись с мамой. У тебя скрытая агрессия на маму. Почему не буду? Бывает момент, когда человек женится, из такой семьи мальчик, если он предает, или девочка, очень завышенные отношения, уровень ожиданий от будущей семьи. Уж если я выйду замуж, я буду жить по-другому. Мне муж все даст, и я буду не такая, как мама или как папа, я повторять не буду, будем повторять. И он-то ждет, у меня будет такая жена, а выбирает жену, которая похожа на маму. Чаще всего бывает, да, если мужчина. Неблагополучны бывают отношения. В чем это связано? Женщина выходит замуж за такого парня, который недополучил любви от мамы, повторяю, в нужную порцию. Все есть яд и все есть лекарства. У каждого своя мера, своя порция. И свой возраст, сенситивный период. 20 лет уже сына ласкать уже нет смысла. Хотя некоторые женщины, мамы пытаются. Запоздали мы. Вот. Или заласкивают их. Это другая крайность. Так вот, что здесь получается? Женщина, которая, вот если молодой человек, ну, мальчик, выросший мальчик, недополучил. Мама была эмоциональная сиротка, эмоциональная сирота. Либо она была скупая на эмоции, на проявление нежности, потому что сама выросла в такой семье. То он выбирает себе, вот как-то так Господь соединяет, выбирает женщину, которая выросла, где были, например, вот я знакомых знаю, где были ссоры, алкоголизм. То есть она выбирает глубина, где вот тот сценарий отношений, паттерн поведения и эмоционального напряжения, какое в родной семье было. Я помню, женщина одна, мама, папа ушел из семьи, была трагедия, мама стала пить. Пила так, что были ссоры, что даже голенькая ездила, сидела голая на скамейке около входа в подъезд. И женщина сказала, ну, беседовала в храме, говорит, мне было стыдно за маму. Сейчас у нее такой же муж, с берегов выходит, И это уже стыдно. Они заходят в магазин, он может прямо сказать, что там товар не такой, и так далее. Да что ты ерунду продаешь мне? Она говорит, я молчу, мне стыдно за него. Вот та ситуация, когда маме было стыдно. Но она его терпит, потому что он похож, создает эмоции, которые были из ее родной семьи. То есть такое толерантное, терпеливое отношение к выходкам, к обзывалкам, может быть, потому что что делать? Пересмотреть занозы, которые были в детстве. Вытаскивать их, чтобы было чувство собственного достоинства. И сказать потом, я тебя, Коля, люблю, но я не потерплю, чтобы так ты со мной общался. Если так будет, значит, я вынуждена прервать с тобой общение или как-то. Жестко сказать. Не жестко, не грубо, а внутри с достоинством. Но его надо искать. Оно не сразу находится, мои хорошие, не сразу. Вот. С опытным человеком, с опытным священником, с исповедником, просто мудрый человек или психолог. Ну, искать надо, читать книги обязательно. Кто вам практически может показать, что с собой надо делать? Критика для такого мальчика, если он вырос в семье, где его мама не... Когда он приходил и рассказывал маме, что что-то неудачно, она его сразу критиковала или, ну, может быть, не понимала. Вот, он будет болезненно относиться к критике. Видит там, где на самом деле ничего, что его недооценили. Не выносит критику, когда ему что-то сказали, потому что критика бывает двух родов. Одна бывает конструктивная, а другая бывает неконструктивная. Конструктивная критика, если мы детей будем приучать к этому, конструктивная критика, когда мы из нее можем взять для себя полезные выводы. Ну, например, я уже говорила как-то в прошлых передачах. Например, муж говорит, ты стала плохой женой. Вань, так скажи, какая должна быть хорошая. И он тогда говорит, рубашки уже не стираны, пироги перестала стряпать, и не встречаешь меня с улыбкой, когда я прихожу с работы. Все, Вася поняла. Буду с улыбкой встречать, рубахи стирать, и пироги состряпаю в воскресенье. А если без улыбки тебя встречу, ты сделай мне замечание. Поправляй меня. Это конструктивное. А если не конструктивно, ты стала плохая жена. Скажи, как? Да пошла ты от меня, надоела. То есть он на мне сбросил свое раздражение. И все, это неконструктивное. Так вот, дети, которые выросли в семье, где недостаток был любви и внимания, интимного общения, очень болезненно относятся к критике, видят там, что там, где на самом деле вот, меня недооценили, там, где на самом деле этого не было. Да, глубина, потому что человек не уверен в себе. Это происходит от недостатка изначального доверия в семье, который вот. И не вобрав в себе материнскую любовь, где мама показала своему сыну, что у него есть хорошее, что у него есть плохого, чтобы он реально себя воспринимал. Вот он с этим вот багажом выходит во взрослую жизнь. Так вот, повторяем о том, что говорил. Когда мы не знаем себя глубинного, грех – это прежде всего потеря человеком контакта с собственной глубиной, писал Сурожский. Так вот, будем изучать собственную глубину, чтобы нам, ну, не совершать грех какой-то, понимаете? Так вот, мои хорошие, вот эти отношения, недостаток любви к маме, оно ведь влияет у нас еще и на нашу религиозную жизнь. На нашу религиозную, но об этом мы поговорим в следующей передаче.